И Бог ей дал удивительный талант, талант к музыке. И, к сожалению, она в Таджикистане находится, и вы знаете, что там, ну, опасно быть верующим. И у нее очень классные песни. Очень здоровские, но, к сожалению, она не может их распространять в интернете. Но если вы когда-нибудь найдете и вам попадется, пожалуйста, послушайте. Это действительно девушка бриллиант. И одна из ее песен называется «Любовь твоя лучше, чем жизнь». И сегодня будет об этом моя проповедь. И я буду читать, и вы, пожалуйста, читайте вместе со мной. Следите глазами. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». Аминь. А, Наташ, ты сразу подготовь. Матфея 26, 6, 13. И пока ты готовишь, я немножко тут порассуждаю. Я думаю, что все из нас хотя бы раз в жизни слышали проповедь на вот это местописание. Кто слышал, поднимите руку. Хотя бы одну проповедь. Почти все. Почти все, кроме Андрюхи, которая там сидела и спала, как обычно, на своем блюде. Я думаю, что многие слышали из нас. И многие из нас слышали неоднократно, что этот сосуд мира, это была великая драгоценность жизни этой женщины. Историки, они считали, что около года она должна была работать. И при том условии, если она всю свою заработную плату бы откладывала, и она вот могла накопить этот сосуд с миром. И многие из нас слышали о великой жертве, которую она принесла. То есть она не от избытка принесла, она была бедной женщиной. И она пожертвовала вот всем своим драгоценным ради Иисуса. Многие из нас слышали о том, что этот сосуд, его можно, нельзя было открыть крышечкой, как духи, закрыть снова. А его либо все используешь, как бы, либо ничего. И она предпочла использовать все ради Иисуса. Но сегодня не совсем об этом. Давайте прочитаем параллельное место. Это Матфея, 26 глава, 6 по 13. И тут немножко с другого ракурса рассказывается, но я сейчас объясню почему. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сию на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Аминь. И знаете, во всех четырех Евангелиях эта история повторяется. Но парадокс в чем? Парадокс в том, что если вы будете смотреть параллельные места, вот это место от Луки, от Матфея, они не будут в параллельных местах. И вообще как будто бы разные, да? Вы заметили, тут есть недочеты. Один говорит в доме фарисея, другой в доме прокаженного. А потом есть такое, что в одном она на ноги ему полила, в другом на волосы, ну, на голову и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Сколько Евангелий мы читаем в Библии? Сколько Евангелий?
Четыре
Евангелия. Три из них называются синоптическими. Вот сейчас будет просвещение. Синоптические. Что это значит? Синоптикос — это с греческого общий взгляд. Оптикос — взгляд. Да, оптика, понятно? Мы ходим, смотрим, оптика, очки. И син – это как бы вместе, общий, но в то же время имеет оттенок вместе с разных ракурсов. И почему-то так было задумано Богом, что Матфей, Марк и Лука, когда мы читаем их, мы думаем, зачем они пересказывают, зачем один пересказывает историю другого. Когда мы читаем, мы видим очень много общих моментов, мы видим очень много, ну, они повторяют там друг за другом. Когда же мы читаем Евангелие от Иоанна, Иоанн как будто вообще сверху смотрел, или снизу, или откуда-то вообще с другого места. И, если честно, я когда первый раз начала читать, я думаю, что за вообще неудобно вразумительные какие-то писания. Вначале было слово, и слово было у Бога. Что это, зачем? И, наверное, есть у Бога какие-то объяснения, которые мы на небесах только узнаем. Но одно из объяснений для того, чтобы Библию считали достоверной, историки. Дело в том, что историки, да и современные даже детективы, полицейские, вы знаете, что они сличают показания свидетелей. И когда они сличают показания свидетелей, эти показания должны иметь разумное расхождение. Если свидетели какого-то преступления или какого-то события, они слово в слово друг за другом повторяют одну и ту же историю, это наводит следователя на мысль. Они договорились, они заучили текст, и что-то они договаривают. Но когда один говорит, нападавший был в красной шапке, а другой говорит, нет, он был в синем капюшоне, один говорит, он был блондин, а другой говорит, нет, он был рыжий, один говорит, он был низкого роста, нет, он был высокий, около 1,80 м. То есть это такие моменты, которые могут выпасть у человека из памяти. И следователи находят это достоверным. Конечно, если они различаются, там один говорит, и он побежал, выхватил нож, и потом он угрожает ему, затащил кошелек, а другой говорит, нет, не так было, он просто бежал и мимоходом стянул у него телефон, и тогда уже понятно, они какие-то разные преступления видели. Но когда они в деталях, ну, как-то отличаются, это дает подтверждение того, что они говорят правду. Я думаю, что если мы через несколько лет будем вспоминать этот вечер, то мы запомним его по-разному. Кому-то бросится в глаза одна деталь, кому-то другая деталь, и, может быть, историкам, которые будут наши жизнеописания изучать, им это докажет, что мы действительно нормальные ребята, мы не договорились, все правда. И эту историю Господь поместил сразу в 4 Евангелия. История об этой женщине. Кто эта женщина? Большой вопрос. Мы знаем точно, что ее звали Мария. Это написано в Евангелии от Иоанна. И в Евангелии от Иоанна написано, что это была Мария, сестра Лазаря и Марфы. Помните такой Марфа и Мария? Марфа типа плохая в истории, Мария типа хорошая. Помните? Который Лазарь, который воскрес. Говорят, что это была его сестра. Но с другой стороны, почему-то историки церкви склоняются к тому, что это была Мария Магдалина. Может быть, это была одна и та же Мария, мы не знаем. В чем суть Марии Магдалины? Она упоминается несколько раз в Писании. Она упоминается в той связи, что Иисус изгнал из нее 7 бесов, и она была блудницей, которую он дал новую жизнь. И я склоняюсь к тому, что это действительно была Мария Магдалина. Почему? Иисус говорит, кому много прощено, тот много любит. Как вы думаете, много ли грехов было прощено блуднице, проститутке, которая торговала своим телом? И причем она вела настолько, наверное, распутный и беспечный образ жизни, что по дороге в нее 7 бесов вошли. Я думаю, что он много, очень много ей простил. Я думаю, что, почувствовав любовь и принятие Иисуса к ней, к такой падшей женщине, которую не пускали, если бы Иисуса не было в этом доме, ее бы не пустили даже на порог. Если бы Иисус не разрешил, не позволил, ее бы вытолкали в зашей. Не просто вытолкали, вслед бы ей полетели коми грязи и камни, потому что она была недостойна ни в глазах одного человека. Мужчины приходили к ней под покровом ночи, но когда они видели ее днем в городе, ни один из них не здоровался с ней, даже не хотел показать, что каким-то образом знает ее. Она была отбросом общества. Она была грязью, по которой люди не против были потоптаться. Скорее всего, у нее не было покровителя, не было защитника. Вряд ли у нее были друзья. Возможно, какие-то такие же девушки, которые были тоже отбросами общества, но вряд ли они дружили, какая-то любовь была между ними, там, я не знаю. Она никогда не знала любви. Единственный, кто показал это, любовь и безграничное принятие, это Господь Иисус Христос. Когда Он прикоснулся к ней, И эти 7 бесов вышли из нее. И она поняла, она теперь свободна. Когда Иисус посмотрел на нее взглядом полным любви, она поняла, в этой жизни у меня еще есть надежда. Не все еще потеряно. Есть один человек, который любит меня. В тот момент она больше не думала, я уверена, она больше не думала о замужестве. Она больше не думала о том, как ей выкарабкаться из этой жизни. Иисус протянул ей руку, и этого было для нее абсолютно достаточно. Она ни от одного человека не слышала доброго слова, наверное, в течение уже многих-многих лет. И тут пришел тот, кто освободил ее. Я думаю, что Иисус стал ее настоящей любовью. Ей было абсолютно не жалко пойти и все эти деньги, все эти финансы, которые она имела, разбить у его ног. Понимаете, это сейчас, это если бы у тебя была вот 3-литровая Шанель номер 5, например. Или Шанель Шанс. Кто знает, сколько стоит 100 мл Шанель Шанс? Девчонки должны знать. 8 тысяч стоит. Это 100 мл. Но вот представляете, если бы у тебя был... Ну, извините, парни, я не знаю, как на вашем языке объяснить. И она берет... Ну, у нее не 100 мл. У нее, ну, я не знаю, какая сумма была бы достаточная. Ну, скажем... Что? Нет? Ну, скажем, 10 литров у них. 10 литров, ну, это 800 тысяч рублей, примерно, да? Ну, короче, ладно, поняли меня. С математикой хорошо. И она разбивает его ног Иисуса. В один момент. Все, ты больше не подберешь, это не сделаешь. Все, что у нее есть, она дает, ей не жалко, вообще не жалко. Это то же самое, если ты берешь свой новенький iPhone XS Max, на который ты купил, я не знаю сколько, и ты берешь, и ты не просто ты даришь его Иисусу, но ты что-то такое с ним делаешь, что ему им невозможно уже пользоваться никому. Но Иисусу приятно. И тебе вообще не жалко. Да, Мика?
Пачка денег, разрабленная в какой-нибудь машине, и собственно.
Да. И вот так вот.
Дождь из денег.
Конфетти. Самое дорогое. Понимаете, это не то, она не была из тех девушек, которые iPhone XS Max покупают каждый год. И новую, там, новый выходит, они меняют. Нет, она была той девушкой, которая копила несколько лет на него. Не знаю, зачем. Но она собирала, и я думаю, что она собирала с определенной надеждой. Может быть, она надеялась, что когда-нибудь я выберусь из этой грязи. Когда-нибудь найдется человек, который возьмет меня в жены. Я это потрачу на свою придачу. Или когда-нибудь я уеду в другой город. Я уеду отсюда. Магдалина, это значит, она жила или родилась в городе Магдала и жила, это недалеко от Капернаума. И она, наверное, думала, когда-нибудь я уеду в ту страну, которую меня вообще никто не знает. Никто не сможет больше показать на меня пальцы. Я открою свой маленький бизнес на эти деньги. Я буду жить тихо, уединенно. Я не буду больше принимать мужчин. Я устрою свою жизнь. Но тут появляется Иисус. И она понимает, что ее жизнь уже устроена. Что ее любовь уже пришла к ней. И она разбивает все у его ног. Эта Мария Магдалина, она такая прекрасная. Помните, у креста не было учеников. Один Иоанн был. Скорее всего, он был потому, что он был очень маленький. Ну, историки говорят так. Он был подростком, и он не боялся, что его убили. Потому что Петр, если бы там появился, его бы рядом с Иисусом там же распили. 100%. А Иоанн, скорее всего, был подростком. И он не боялся, что его узнают. Он не боялся, что его примут за ученика Иисуса. Ну, вернее, может быть, и боялся, но, наверное, не так сильно, как остальные. Кто же были остальные? Не было учеников, были женщины. Была мать Иисуса и была верная Мария Магдалина. Та самая, которая все положила к его ногам. Та самая, которая приняла его любовь в самое сердце, которая поняла, насколько много ей прощено. Она стояла там, наблюдала за тем, как над Иисусом издеваются, как Он проходит свою дорогу Виа Долороса до Голгофы. Она сострадала и сопереживала, она провела, не знаю, какие ветры слез, смотря на то, как ее Господа распинают. Это же Мария Магдалина, она была первой, кто пришел к гробу Иисуса. И об этом написано в Евангелии от Иоанна, 20 главе. Я буду читать 1-2 стих, и потом с 11 по 16. 1-2 и 11 по 16. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положить его. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус ей говорит: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равни», что значит «учитель». Какая любовь. Понимаете, он же умер. Она не знала, что он воскреснет. Никто из них не знал. Они не понимали, не представляли этого. Он уже умер. Никого у гроба. Рано утром. Почему на третий день? Потому что только тогда было можно. Был праздник, нельзя было прикасаться, ну, нельзя было как бы оскверняться. И поэтому, как только стало можно, она, наверное, завела будильник на 3 часа утра. Она, наверное, оделась и побежала скорее. Побежала скорее к Господу Сыну. Он был уже мертвый, а ей было все равно. Она любила его настолько. И когда она поняла, что его тела нет, это был не он, просто его тело, начинает плакать и говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, куда положили». Разлука с ним, даже мертвым, была настолько ранила его сердце. Она не могла думать ни о чем. Она прибегает к ученикам, она ту же самую фразу говорит. Она, знаете, как в состоянии аффекта. Ту же самую фразу. Прибегает обратно. Опять ту же самую фразу. «Унесли Господа моего, не знаю, где положили». И потом, когда она видит Иисуса, да, Иисус уже преобразился, и она думает, он садовник. Она говорит ему: «Просто скажи, где ты его положил? Я его возьму». Я не знаю, у нее, скорее всего, не было места на кладбище. Знаете, они покупали там пещеры, это было дорого. Она вообще об этом не думала. Где бы он ни был. Спасибо. Думаю, не понравится. Она не знает, где, что, куда. Ей не важно. Просто мне его мертвое тело хотя бы. Такая любовь. Не укладывается в голове. Понимаете, Иисус, он не остался безучастным к такой любви. К такой благодарности он не остался безучастным. Каким образом он ее награждает? Он является ей первой. Для меня, честно, это была бы вот такая награда. Просто мне больше не надо. Он не является первым ни Петру, ни Иоанну, ни всем, которые: «Я за тебя, Господь Иисус». Он является первой вот этой блудницей, этой грешницей, на которую, понимаете, ничего не изменилось внешне. Она шла по улице, у нее также пальцем показывали. А ей было все равно, что у нее был Иисус. И ради такой преданности Иисус является ей первой. Женщина была не человек в те времена, напоминаю. Падшая женщина, тем более не человек. А Иисус так почитает ее. Является и самой первой. И она самая первая видит ее. Во-вторых, как он почитает ее, он во всех Евангелиях упоминает о ней. И он говорит, где бы ни было проповедано Евангелие о Христе, везде будут о ней говориться. Именно поэтому почти все из нас слышали проповедь на эту тему. Ее любовь и ее благодарность к нему так сильно радует его сердце, что он не может не почтить, не вознаградить ее. И знаете, такая очень глупая сейчас идет тема. Был такой фильм «Мария Магдалина», ни за что на свете не смотрите. И вообще ряд фильмов, в которых продвигается очень глупая, тупая идея. Якобы у Иисуса с ней была любовная связь. И он был влюблен в нее. Но это просто тупость тупостная. Почему? Понимаете, Иисус... Вообще, я не знаю, как такое в голову может людям прийти. Скорее всего, они Библию не открывали даже. Иисус, он был настолько ответственен в своей миссии. Он исполнял лишь только то, что говорил ему отец. И почему эта версия возникает? Потому что в нашем обществе пропагандируется такая тема. Любовь – это вот такие чувства. Они на тебя нахлынули, как стихия, и ты ничего не можешь не сделать. Ну, вот такая вот романтическая вещь. Кто смотрел об этом фильмы или читал книги? Вот, я читаю «Доктора Живаго», там вообще мне непонятно. Классная книга, но там непонятно. Он понимает, что у него любовница, но он считает, что... Он, короче, такой весь хороший, но это судьба. Все, никак от нее не убежишь. Я уже все перепробовал. Ну вот. И то же самое пропагандируют, вот про вот этих фильмов пропагандируется. Ну, глупых. Иисус, он был очень ответственен своей миссии. Без слова Отца он ничего не делал. Он говорит: ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. ничего не делаю, если отец мне не скажет. И отец, ему, он понимал четко свою миссию на этой земле. Он понимал, что его миссия не вступать там в любовные отношения с кем-то. Он понимал, что его миссия на этой земле не согрешить, не совершить ни одного греха. А любовные отношения, ну, они могут привести к этому, или даже нет. Но любовные отношения, они должны привести к одному, к свадьбе. Иисус понимал, я не могу на ней жениться. У меня другое предназначение, у меня другая миссия. Я не создан для любовных отношений на этой земле. И поэтому, ребята, пожалуйста, эти фильмы не смотрите, если смотрите, понимаете, что это вообще все не так. И Иисус и в этом показывает пример, между прочим, всем нам. О чем я хочу сказать? О том, что нам всем надо быть ответственными. Ответственными в том, чтобы вступать там, в любовные отношения или не вступать. Сейчас я объясню, Костя, не морщи. Кто слышал о том, что христиане иногда тоже разводятся? Кто слышал об этом? Ой, какие святые, так мало кто слышал, все остальные не слышали. К сожалению, христиане сейчас стали тоже разводиться. Кто думает, что это нормально? Аня думает. Ага, Аня думает. Хорошо. Я объясню сейчас, почему это ненормально. Господь, Он говорит, когда Иисуса спрашивают, позволено ли давать разводное письмо? Иисус говорит, по жестокосердию вашему Моисей позволил, а сначала было не так. Он говорит, в Бытие Господь сказал, да будет двое, одна плоть. Одна плоть, это что значит? Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть, кто сочетался однажды, все. Хэппи-энд. Иди куда можешь не деться. И, конечно, я понимаю, почему Сеня руку поднял, или почему Аня поднял. Конечно, Господь, зная нашу греховную сущность, Он сказал, хорошо, я понимаю, что очень трудно жить с человеком, который тебе изменил. Поэтому, если твой супруг или супруга изменила тебя, я разрешаю тебе развестись. Один момент. Второй момент. Если ты верующий, а супруг твой неверующий, и из-за веры он сильно обижает тебя, и из-за веры он не просто обижает, бьет и колотит, а он говорит, я не хочу с тобой жить, только лишь по его инициативе, и только лишь, если он именно за веру тебя гонит, только лишь в этом случае, да, позволяю разводиться. Но это не то, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы было так, как он сказал. Что человек, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Аминь. Вы должны сказать громко аминь на это. Потому что это касается каждого из нас. Это касается каждого из нас. Вас, может быть, вам вот кажется, Андрюхе Хону сейчас скажете, что его это вообще не касается. Но Андрюха Хон, через 10 лет тебя это коснется. Нет, через 20. Да, через 30 уже.
Может, помочь через 7.
Понимаете? Поэтому Господь говорит нам, будьте ответственны. Прежде чем вы решаете признаться в любви, парни, девушки признаться в любви, не надо первой признаваться в любви. Это не библейский, но я про... не знаю, библейский это или не библейский. Короче, моя личная позиция, девочки, не надо признаваться, люби первыми.
Аминь.
Спасибо, спасибо большое. Парни, перед тем, как вы признаетесь, подумайте хорошенько и просчитайте наперед. Одна сестра мне недавно говорит, вот этот брат, он такой хороший, он такой вообще классный, он такой суперский. И я не, ну, не поверила, потому что мне эта сестра и этот брат вместе, они вообще у меня не смотрятся в голове. Я ей говорю, слушай, ты уверена? Я говорю, если, вот сейчас подумай и ответь мне на вопросы. Готова ли ты выйти за него замуж и прожить с ним всю жизнь? И готова ли ты родить от него детей? Если ты хорошо подумаешь и да, тогда я ему намекну, что как бы ты ему симпатизируешь. И она подумала, и она понимает, что нет. Но она не сказала мне, что нет, она сразу, ой, может быть, вот ту с ним сведем. И, ну, я как бы поняла, что там, в общем, без вариантов. Прежде чем вы что-то начинаете, пожалуйста, посмотрите наперед. Приведут ли к свадьбе эти отношения? Если нет, лучше не начинайте. Конечно, мы не всегда можем просчитать. Да, не всегда мы можем наперед просчитать, продумать и все такое, все такое. Но если изначально у вас как бы несерьезно, то вообще не стоит. И Иисус, Он был ответственен в этом. И я стала говорить про разводы. Почему я стала про это говорить? Потому что чаще всего развод, его можно предугадать, к сожалению, в самом начале, когда люди даже еще не поженились. Развод чаще всего происходят. Ну, по крайней мере, те примеры, которые на моей памяти есть. Из-за неправильного начала. Из-за каких-то недомолвок. Я приведу сейчас вам два негативных примера. Это не из нашей церкви люди, это просто мои, ну, знакомые. И вот один пример такой. Одна девушка, она, уверовав, она вышла замуж. И так получилось, что первый муж, и он ее обманул. Он несколько лет жил на две семьи, и когда она об этом узнала, пастор дал ей разрешение на развод. И она развелась с ним. И от первого брака у нее двое детей. Тёма, это неизвестно тебе девушка вообще, честно слово, не знаешь. И она переехала в другую страну со своими детьми, и она стала строить свое будущее. Она очень красивая девушка, очень красивая. Почти такая же красивая, как наша Яна. Ну, Яна покрасивее, конечно, но она очень красивая девушка. И эта девушка, конечно, она хотела устроить свое счастье. Но, понимаете, не то чтобы она сильно циклилась на это. Но тут в церкви, в другой стране, появляется молодой, ну, не совсем молодой, но, в общем, человек, который начинает за ней ухаживать. Начинает за ней ухаживать и очень красиво и в течение, ну, долгого времени. И она понимает, что его намерение серьезно. Она с ним в одной домашке, ну вот есть такие церкви, где смешанные домашки, и она наблюдает за ним. И она понимает, что уже этот человек ей симпатичен. И в очередной раз он предлагает ей там дружбу или уже предлагает замуж, я уже не помню. И она соглашается. Она понимает, что это хороший человек. Он будет хорошим отцом ее детям. И у нее уже чувства проснулись к нему. И они женятся. И после того, как они женятся, он говорит ей: «Ты знаешь, я тебе должен одну вещь сказать. Я банкрот. У меня около 1 000 000 евро долга в различные организации. Меня преследуют и, скорее всего, скоро будут преследовать судом». Он говорит ей после того, как они поженились. Это дело все происходит в Германии. В Германии такая фишка, что если его преследуют судом, и он не может выплатить эти деньги, его, ну, его прячут за решетку, и значит она, как жена, должна выплатить его долги. Вы понимаете, да, какое начало брака прекрасное? Это ужас. Это позитивный пример, потому что эта девушка, она не сдалась. Она стала строить счастье с этим мужчиной, и, слава Богу, он, ну, короче, он предприимчивый в бизнесе. Ну, просто, видимо, что-то он несколько раз совершил какие-то ошибки, и вместе у него свой бизнес и у нее, и они смогли покрыть этот долг. И они до сих пор вместе сейчас. Настя, вопрос, давай.
Вопрос, да.
Давай.
А что он до того, как на ней женился, не сказал ей, что у него долги? Он боялся, что она за него не выйдет? Или в чем тут смысл?
Я не знаю, почему.
Почему он стал только потом?
Я не знаю, почему он не сказал.
Он хотел ее поставить.
Он ее, да, поставить хотел, что, типа, дорогая, вот, плати свои долги. Поздравляю. Просто забыл. Или он не считал, что
купался? Я думаю, что здесь могут быть... Я думаю, что могут быть разные версии. Могут быть разные причины, мотивы. Но мы однозначно поняли, да, что так делать нельзя.
Поняли, врач?
Я имею в виду, не только вот такой вопрос может возникнуть. Еще одна семья, еще одна ситуация. Одна семья, очень молодая и красивая пара. Ну, не очень молодая, но очень красивая. Молодая и красивая пара. Женаты в течение нескольких лет. И у них не получается иметь детей. А они очень хотят, особенно жена. И жена, она идет в больницу, она проверяется несколько раз, и ей назначают лечение, и ничего не помогает. И это в течение нескольких лет. И тут вдруг, после очередного курса лечения, я знаю, девушки понимают, лечение от вот таких моментов, они всегда с гормонами связаны, и не очень хорошо на женский организм, ну и в принципе на организм влияет. Но она проходит это все ради того, чтобы иметь детей. И этот парень, ее муж, после нескольких курсов лечения, он признается ей, что он знал, что он бесплоден еще до свадьбы. И он ей не сказал об этом. Поэтому, дорогие мои, конечно, если вы встречаетесь 2 недели, не надо рассказывать там все свои секреты и все такое. Но если вы понимаете, что дело у вас пришло к помолвке, пожалуйста, поговорите откровенно друг с другом. Есть у нашего пастора Вовы такие замечательные 70 вопросов. Это очень смешно. Вообще эти вопросы для чего? Это вообще смешная история. Эти вопросы пастор Вова, когда мы уже помолвлены были, Вова что-то с ним или еще нет? Помолвлены уже были. И мы пастора, ну мы с пастором вообще в течение наших отношений консультировались, все такое. И он говорит, я вам скину эти вопросы. И он нам скидывает эти вопросы, но там наверху жирным шрифтом. Отвечать одному, ну, ответами хорошо подумать, друг с другом не делиться. Ну, мы ответили. И есть вопросы для двоих. То есть это обсудить, это вместе и все такое. Мы почему-то эти и другие вопросы обсудили друг с другом. И, если честно, было некоторые моменты неловкости. Ну, например, вопросы здоровья. Ты реально, ну, как бы... Ты не знаешь иногда, что ты, ну, как бы я просто, может быть, я не знаю, потому что я болею, ну, или что-нибудь такое. Ну, в общем, были некоторые моменты неловкости. Но, когда я, ну, зато когда я выходила замуж за Вову Чунасанима, реально, я точно знала, что он меня ни в чем не обманывает. Потому что мы многие вопросы обсудили. Вопросы здоровья, вопросы финансов. Какие еще вопросы надо обсуждать? По-любому. Ну, Чунасаним, на вас я смотрю. Ну, короче, по крайней мере, вопросы здоровья и финансов точно надо обсудить до свадьбы.
И еще 68 вопросов.
И еще 68 вопросов. Потому что иногда, Дань, что? Иногда я встречаю, ну, просто друзья мои, да, ребята, которые, ну, такие еще молодые, и у них чувства клокочут, и они вообще не понимают, зачем вопрос финансов обсуждать. Ну, конечно же, у нас все будет общее, или там, ну, что-нибудь такое. Но, конечно, когда бабочки в животе, это так все очень прекрасно и все такое. Но, когда сталкиваешься с суровой реальностью, главное тебе разочарование не потерпеть. Поэтому лучше обсудить на берегу все. Ну, я так думаю. Не знаю, Тёма, Саташа, вы как думаете? Тёма, может, да, обсуждали тоже. И тоже 70 вопросов присылали, походу. Или это после вас 70 вопросов?
У нас поменьше было. Потом, видимо,
еще. Не, нам скинули.
Со всех пар пособирали и добавили. У меня есть позитивный пример. Я вам два негативных в эту копилку. Еще есть один позитивный. У нас в церкви есть один брат. И этот брат в молодости своей, он был очень популярен. И, в принципе, ну, ему тоже там кто-то нравился и все такое. И мы все недоумевали, почему он не женится. Потому что никаких видимых причин для этого не было. И, ну, и оказывается, этот брат, он, у него тоже были некоторые финансовые обязательства. У него был большой долг, и он, однажды поговорив с Богом, он решил, это неправильно мне, имея такой долг за спиной, ну, жениться на ком-то и обременять жену. И поэтому он не женился, и уже была девушка, которая ему нравилась. И уже некоторое время она ему нравилась, но они не встречались. Потому что он решил сначала этот вопрос решить. И он выплачивал этот долг. И уже когда почти выплатил, то есть он не до конца выплатил, а почти он понимал, что вот еще немного, я расцветаюсь, он сделал ей предложение. И он сразу ее поставил в известность о том, что у него такая финансовая ситуация. И он ей дал сразу план, как он ее закроет. И она сказала, я согласна, даже если у тебя плана не было, я все равно согласилась. И, скорее всего, этой девушке он сильно нравился. Скорее всего, если бы у него еще был тот огромный долг, она все равно согласилась. Но он был таким честным, что он решил не обременять ее этим. И когда он уже был, ну, вполне финансово стабилен, они поженились. Меня это очень восхищает. Мне кажется, это ответственно. Вам так не кажется? Мне кажется, это ответственно.
Мило.
Мило. И мило даже. И... Возвращаясь к Марии Магдалине, к Иисусу и к этому миру. Есть такая книга «Песня песней». Кто читал? Кто? Андрюхе спасти, конечно, нельзя еще читать. Вообще, вы знаете, эта книга «Песня песней», ее еврейским мальчикам до скольки лет? До 30 лет, короче, раньше не разрешали. Ну, мальчикам еврейским.
Почему именно мальчикам?
Ну, потому что мальчики более впечатлительные, чем девочки, видимо, от этой книги. Девочкам Настя вообще до 60. Шутка, не знаю. Ну, в общем, это книга о любви. Вроде бы, когда на первый взгляд читаешь о любви Соломона с его женой Суламитой. Но на самом деле о любви Христа и Церкви. Если мы читаем ее глубоко между строк. И вот что там написано. Песнь песней, 1 глава, 2 стих. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миром. Поэтому девицы любят тебя. Это было написано 1000 лет до того, как Мария пролила мир у ног Иисуса. Но я думаю, что Господь этот стих специально включил. От благовония мастей имя твое, как разлитое миром. Что это значит? Имя твое настолько драгоценное, как эти, сколько, 10 литров Шанель номер 5. Настолько драгоценно, как iPhone XS Max. Настолько драгоценно имя твое. И мы много поем о том, что имя Иисуса драгоценно. Очень много песен, да, на эту тему. Почему оно драгоценно? Потому что в этом имени есть сила. И мы знаем, что если именем Иисуса ты прикажешь, бес уйдет, или, ну, вообще какие-то, именем Иисуса мы можем исцелять людей, используя имя Иисуса. И так далее. В имени Иисуса, Его величие и могущество, написано Филиппийцам 2:9-11, «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, слава Бога Отца». Это имя, но что значит имя? Вот представьте имя любимого человека. Мне имя Вова никогда не нравилось вообще в своей жизни. Но потом я встретила Вову. Да, никто не сомневался. Потом, когда я встретила Вову, реально, для меня это прекрасное имя. Его зовут Владимир Владимирович. Реально, мне не нравилось, никогда мне не нравилось имя Владимир.
А для него не поменялось.
Но я реально думаю, почему бы сына нам не назвать Володя? Такой хорошенький получится. Имя. Не потому что, понимаете, да, не имя красит человека, а человек имя. Что значит Иисус? Иисус означает Бог спасает. У него есть еще одно прекрасное имя. Эммануил. С нами Бог. Ему дал Бог прекрасное имя. Имя как благословение. Анастасия. Что это? Это имя благословения. Анастасия значит... Анастасис это воскресение. Анастасия, любая Анастасия призвана рассказывать о воскресении Господа Иисуса Христа. Анна значит святая. Соответствуйте, пожалуйста, имени. Александр значит победитель. Победитель.
Владимир, что значит?
Владеющий миром. Миром в сердце.
А Татьяна?
Татьяна значит устроительница.
Айгнат.
Айгнат загугли. Мы недавно с детьми были в аквариуме, и там экскурсовод говорит, а это Уголь, Игорь! И моих детей порвало на полчаса там. Уголь, Игорь, они, по-моему, до сих пор живут. Имя – это благословение для человека. Еврейским детям не давали имя до 2-3 лет, потому что родители смотрели на него и думали, какое имя им подходит.
А поменять они... нельзя было? Поменять потом?
Поменять нельзя было, не меняли. Вот специально смотрели, потому что они хотели ребенка благословить именем. Чтобы не просто это было на нем, как что-то, но они хотели, чтобы имя ребенка, оно было как знамя для него. Иисус, имя Иисус – это наше знамя. Это наше знамя, которое мы несем. Это слово приятное для слуха. Дальше, в той же книге «Песни песней». Почему я говорю? Потому что это книга о любви. И вот что Мария Магдалина, если бы она писала, она бы сказала Иисусу. «Влеки меня». Мы побежим за тобой. Придешь домой, скажи сегодня, Иисус, веки меня, я побегу за тобой. Куда ты поведешь меня, я пойду за тобой. Куда ты скажешь мне идти, я не просто пойду, я побегу за тобой. Веки меня. Царь вел меня в чертоги свои. Это понимание того, что царь, царь мира, он принял меня, он позвал меня на свой. Будем восхищаться и радоваться тобой. Превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Мария, она понимала значение этой книги. Она не любила Иисуса как мужчину. Она любила его как царя, который вел ее в чертоги свои. Принял ее. И она говорит ему, влеки, я побегу за тобой. Все, что скажешь, делай, сделаю. Мне приятно, мне восхищаться и радоваться тобой. Я буду превозносить твои ласки, твои знаки внимания, Господь, от тебя буду превозносить больше всего остального. Нечем хвастаться мне, только тем, как ты любишь меня. Последний стих. Песни Соломона, 8 глава, 6 по 7 стих. Я всегда думала, что это о любви человеческой. У меня в Академии пришло прозрение о том, что человеческая любовь не сможет никогда достичь этого стандарта. Это любовь Бога по отношению к каждому из нас. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Это слова, как будто Мария говорит Иисусу. Положи меня, как печать, на сердце твое. Приблизь меня настолько близко, чтобы я всегда была с тобой. Как перстень на руку твою. Просто я как собачонка буду ходить за тобой, туда, куда ты не пойдешь. Вообще без разницы. Просто с тобой рядом быть. И она говорит дальше. Ну, это не она, понятно, это просто это мое понимание. Потому что крепка, как смерть, любовь. Любовь Иисуса крепка, как смерть. Никаким образом он не мог показать ее, кроме как смертью своей. Люта, как преисподняя, ревность. Он 3 дня провел в преисподней, где никто из нас бы не хотел оказаться. 3 дня провел в самом темном и ужасном месте, которое только может быть. Потому что его ревность по нам была настолько велика. Он не побоялся заплатить эту цену. Его любовь, она пламень весьма сильный. Пламень, который через учеников его, через апостолов распространился на весь земной шар. Распространился на Доминиканскую республику, где Библия на флаге. Видели такое когда-нибудь? Вот я на себе рассказала. Распространился до того, что нас, язычников из язычников, Костя, твои предки, вообще я не знаю, кому поклонялись, мои тоже всякие плохие ребята.
Мои нет.
Чьи нет? А, ну твои-то, конечно. Если только не золотому тельцу, да, Гар? И дальше он говорит, большие воды, все невзгоды, все неприятности, все, что может обрушиться, никогда не смогут потушить мою любовь к тебе. Даже если родители тебя тащат на статую Будды, если они тебя притесняют всячески, не сможет это потушить мою любовь к тебе. Отвернулись от тебя, друзья, и предали тебя, и воткнули тебе нож в спину. Это не сможет потушить мою любовь к тебе. Самый большой твой проступок не сможет потушить мою любовь к тебе. Никакие реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за это сокровище, ему бы все остальные люди сказали, ты купил. И были бы такие люди отвергнуты с презрением. Иисус говорит, самое большое, самое великое, что есть, это моя любовь к тебе. Возвращаясь к Марии Магдалине, она понимала, что ей много прощено. Поэтому она много прощена. Кто понимает сегодня, что ему много прощено? Я не была блудницей, я понимала, мне так много Бог простил. Если бы Он меня не простил, где бы я была сейчас? Если бы Он не простил меня, где бы я скиталась, чем бы я занималась? Какой оттенок черного был бы у моего сердца? Ничем не заслужила, но много простил меня. Поэтому я так люблю его. Я заканчиваю. Взяла в библиотеке книгу под названием «Доктор Живаго». Кто любит читать, обязательно прочитайте. Там так хорошо написано о Христе. И вы знаете, я взяла и увидела, что эта книга, она была передана в библиотеке нашей юношеской, дар Ирины Николаевны, Жениной бабушкой. Человек, которого я бесконечно уважаю. Человек, который показал христианскую жизнь такой, какая она должна быть. Человек, который светил и имя Христа нес как знамя. Я на полях читаю ее заметки. Женя, потом возьми, почитай тоже. Ну так попозже, в классе в 11-м, ты не поймешь. И знаете, доктор Живаго, он писал стихи. И Пастернак его стихи поместил. И он очень много о Христе написал. И вот стих под названием «Магдалина». Я вам буду его сейчас читать. «Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут, и сердце мне сосут воспоминания разврата. Когда раба мужских причуд была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою распеваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новые все те ремесла мной завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побега, срослась в своей тоске безмерной. Когда твои стопы, Иисус, опершие свои колени, я, может, обнимать учусь, креста четырехгранный брус, и чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. У людей при праздником уборка, в стороне от этой толчии, обмываю миром из ведерка, я с тобой при чистой твоей. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещи незнавидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и запушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь, если столько душ и жизни в мире, столько поселений, век и рощ. Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Она говорит о том, что я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд перед тобой разбиваю. Ни у кого из нас нет флакончика Шанели номер 5 в 10 литров. И никто из нас уже не сможет разбить его у ног Иисуса. Но я жизнь свою могу разбить при ней. И мне не жалко. Мне не жалко. И он почтит меня. Когда я приду на небеса, он обязательно почтит меня. Когда я любовь его буду ценить больше, чем жизнь. Когда любовь его будет для меня лучше, чем жизнь. Это легко, наверное, девушкам представлять Иисуса как жениха. Что парням делать? Вспоминайте Иоанна. Иоанна. Костя, вот представляешь, если бы ты лежала Вовчику с ним на груди вот так вот постоянно. Может быть. То есть за Костя представляем. Ну, это странно, да? Ну, мне странно, по крайней мере, не знаю, как вам. Иоанн понимал, что это странно смотрится. Ему было все равно. В Иисусе он видел Отца. И он понимал в том, что Сын лежит на груди Отца, ничего странного нет. Он понимал в том, что, может быть, в глазах людей странно любить, странно парням любить Иисуса, ну ладно, любить Иисуса не странно, называть его своим женихом странно, да? Ему было абсолютно все равно. Он в Иисусе видел Отца. Жизнь свою, как алавастровый сосуд, перед тобой разбиваю, потому что любовь твоя ко мне лучше, чем я. Ты мне много простил, Иисус, поэтому я много возлюблю тебя. Встанем сейчас и будем молиться. Господь мой Иисус Божий, благодарю Тебя за любовь, которую Ты оказал нам, Господи. Недостойным